Привет! Уже несколько сезонов подряд я в основном записывала выпуски про магистратуры. Вообще это было не случайно. Стипендии в магистратуру найти действительно легче, программ больше. Да и есть такое распространенное мнение, что к периоду магистратуры уже проще понять, куда хочется поступать и есть ли готовность к международным переездам. Это, тем не менее, не всегда так. Героиня этого эпизода, Полина, поступила на программу бакалавриата в Венгрию по стипендии венгерского правительства. Выпуск уже давно был готов и ждал своего слушателя. Тем не менее, стоит сделать дисклеймер, что на прошлой неделе вышло новое постановление об участии в этой стипендиальной программе. Оно будет отличаться от опыта Полины, потому что теперь для подачи нужно быть студентом очной формы обучения в российской магистратуре. Но я уверена, что выпуск Полины сможет вас вдохновить. Он будет про сложную учебу в Москве, изучение английского с нуля и сдачу Duolingo и адаптацию в Венгрии. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят, которые ездили на учебу, стажировку и волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. В этом сезоне мы говорим с ребятами, которым удалось поступить и уехать на учебу в новой реальности, а также с организациями и проектами, которые помогают поступить в зарубежные университеты и продолжают делать образование доступным. Возможности рядом с нами, нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. До этого я никогда не разбирала программы бакалавриата, и будет очень интересно узнать про твой опыт. Расскажи немножко о себе, где ты сейчас учишься, в какой стране, на какой специальности.
Меня зовут Полина, я сейчас закончила первый курс бакалавриата в Венгрии по программе психология на английском языке. Я знала, что я поступила уже весной прошлого года, но... Сам грант я получила в июле. И дальше был визовый процесс, и потом в сентябре я поехала на учебу. Мой первый год я проучилась в университете, который находится в городе Печ, то есть не в Будапеште, а в городке поменьше.
Скажи, пожалуйста, а ты сразу после школы поступала в бакалавриат, или у тебя был какой-то промежуточный период учебы в России, и потом ты решила перепоступать с одного бакалавриата на другой?
Я закончила школу в 2020 году, сдала историю общества, у меня были очень хорошие баллы ЕГЭ, и я подумала, все здорово, надо это использовать. Мне хотелось чего-то творческого, но с историей и обществом это было вообще невозможно. И в итоге я выбрала культурологию, это была культура Италии, конкретной страны, и пошла в СППГУ. Немножечко поучилась и отчислилась, потому что как-то мы не совпали с этой программой, я еще и нашла работу, и вообще, наверное, это больше всего описывает опыт 17-летнего человека, потому что ничего не понятно, но очень интересно. У меня в голове вообще не было ощущения, что сработает система вот европейского gap year, например, когда ты берешь год, чтобы найти себя, потому что все мои родственники посмотрели на меня с большими глазами, сказали... Боже мой, ну ты же просто выберешь другой университет, да? И я такая, ну да. И я начала искать сразу же. Почему-то мне казалось, что, ладно, если уж не творческое, то компромиссом станет liberal arts. Без конкретики, что-то, где я могу поискать себя еще пару лет. Но в Петербурге я поступить не могла, потому что я не сдавала английский. Поэтому я подалась в Москву, в РАНХИКС московский. И я прошла там на liberal arts. Но Москва для меня слишком большая. Мне было так плохо в Москве, и было так тяжко смириться с тем, что кажется что-то, что мне подошло, опять не подошло, что я вот пришла к психологии. Когда я поняла, что да, психология — это то, что мне интересно, в России сложность была снова с тем, что мне нужно было пересдавать тогда биологию и математику, что вообще казалось очень-очень тяжко морально.
То есть получается, что у тебя скорее вариант поступать за границу, он родился из той мысли, что я не хочу сдавать ЕГЭ, но мне интересна психология, какие тогда у меня вообще альтернативы?
Частично да, частично нет. В течение многих лет, там с 8-9 класса школы, я уже где-то далеко в подсознании думала насчет того, что мне хочется попробовать что-то европейское, но это казалось чем-то таким нереалистичным всегда. Я не знала английский, даже когда выпускалась из школы. Ну, все это было на уровне какой-то American Dream, который вообще не в моей системе вселенных, я не знаю. И поэтому да, вот как-то две такие основные причины.
Угу, поняла. А, скажи, пожалуйста, а как тогда пришла к тебе идея поступать в Венгрию?
Когда я работала на первом курсе, я думала накопить на какую-то недорогую программу в Европе. Прямо перед тем, как подаваться в Венгрию, я нашла университет в Финляндии. Но это программа, которая там, ну, будет единственной направленностью, то есть, например, это какой-нибудь бизнес, что-то такое суперспецифическое, вот по такой цене, в каком-то одном месте, небольшой какой-нибудь городок, и вот все. То есть это снова противоречило моему пониманию, а что я буду с этим делать, если мне вдруг не зайдет. И опять же, там по деньгам у меня получалось, что мне хватит на первый год, а дальше я должна экстренно найти работу, и поэтому венгерский вариант показался прям таким понятным на тот момент среди всех. То есть это была система подачи заявок, это был отбор там с обеих сторон, и с российской, и с венгерской. Я такая, ну, кажется, это дело серьезное, все структурно и достойно. Эта программа «Стипендиум Хунгарикум», она включает довольно-таки много вариантов обучения, то есть ты можешь поехать по обмену, ты можешь поехать на бакалавриат, на магистратуру или даже на PhD. И до 15 января я подала заявку на венгерскую сторону, то есть через их портал. Она включала в себя мотивационное письмо, какие-то рекомендательные письма, если они есть, там, от работодателя или от университета, или от профессора. Там можно было описать свой опыт работы, опыт учебы, в общем, какие-то такие штуки, общая информация, документы, паспорт, перевод своего аттестата за 11 класс, нотариально заверенный. Как раз-таки я его делала для Финляндии. Он пригодился в итоге в этой заявке. Я там же выбрала университеты. Там есть два приоритета, но я бы советовала полагаться на самый первый. Как-то экспериментальным путем доказано, что вот твой первый университет и твоя первая вот эта выбранная программа, если ты получаешь стипендию, то это она и будет в итоге тем местом, куда ты поедешь. И я отправила эту заявку, и дальше я начала собирать документы для российской стороны. Там был набор документов в духе биографической справки, письма представительства, в общем, по-моему, три каких-то документа. То есть все ходили там в студенческий офис при университете, просили эти документы. Мы даже составляли эти документы сами, то есть там свободная форма. И дальше мы просто ждали. Где-то в феврале нам сообщили, кто стал номинантами от российской стороны, а кто нет. Я бы сказала, что по чату нашему, ну, 90% человек было номинировано. И дальше начался отбор от университета. В моем случае это было два университета, один в Печи, он также и называется, а второй был университет Земельвайса в Будапеште, и они оба стали присылать мне даты интервью и экзаменов. Для Печского университета у меня было интервью, для университета Земельвайса был просто тест по биологии и мотивационное письмо, то есть как онлайн ты сразу писал, для них еще одно мотивационное. И еще один важный такой пункт, до 15 апреля, по-моему, нужно было отправить медицинскую справку. Она там была тоже по венгерскому какому-то шаблону на английском языке. Многие ходили делать во всякие платные фирмы, у них ушло немало денег, и я смогла выбить ее в поликлинике. Я делала тоже переводы для своего терапевта, показывала, что куда вписывать, там нужно было найти прививки в детских карточках, сдать пару анализов в духе там ВИЧ, гепатиты и, по-моему, флюорография, и все это мы потом вместе проставили в такую большую таблицу на английском языке. Звучит пугающе, но все возможно, и даже если терапевт скажет нет, вот в платных клиниках это все вообще просто, конечно же.
А когда ты узнала, что ты получила стипендию? Получала ли ты свою стипендию автоматически, или нужно было еще подождать какое-то время?
По-моему, первым мне ответил Земельвайс достаточно быстро, они меня приняли, потом у меня было интервью, и первый университет тоже меня принял, и это, к сожалению, не означало автоматического получения стипендии. Еще целый июнь и начало июля я ждала ответа от фонда. И вот в июле, в начале, он пришел о том, что да, вот вы получили стипендию. И ее можно было принять, и можно было отказаться. И вот опять же, как я сказала, в моем случае, например, второй приоритет, вот этот университет Земельвайса, было написано, что он меня принял, но принять стипендию я могла только для первого университета. Мы обсуждали, опять же, может быть, если ты откажешься, они пришлют приглашение на второй, но риск довольно высок, поэтому мы просто принимали приглашение на стипендию уже в июле автоматически на первый приоритет.
Тогда получается, что уже в июле ты знала, что тебя не только принял университет, но также, что ты получила стипендию.
Да, все верно. В июле я это знала. И дальше мы еще ждали два письма. Это letter of award и letter of acceptance, которые нужны для того, чтобы податься на визу.
Были ли какие-то сложности с получением визы? Или все, в принципе, проходило довольно гладко, ну, по тем бюрократическим меркам, которые можно судить? Какой у тебя вот здесь был опыт?
В принципе, все проходило достаточно посильно в плане визовых процессов. Конечно, все впритык. Сам процесс подачи в консульстве был просто по времени. Мы отдали все документы, в целом все было обычно. Записывались в консульство, по-моему, немножечко заранее. То есть вот когда фонд уже сказал, что стипендия присуждается, по-моему, я уже записалась в консульство, так где-то через 2 недели была назначена дата, и я просто ждала, что в надежде, что письма придут вовремя, и они пришли вовремя. А те, кто ждали писем и шли записываться в консульство только после этого, было уже посложнее, потому что да, ты, то есть ты получил письма, и еще через 2 недели только ты пойдешь относить документы. В большинстве случаев примерно месяц, ну, иногда чуть больше делается виза. Я вот помню, что мне позвонили насчет визы, что она готова, когда у меня уже были куплены билеты в Москву и из Москвы дальше в Венгрию. То есть я буквально ехала вот на один день забрать эту визу, которую вот мне позвонили. Ну да, ладно, она готова, можете приезжать. То есть, ну да, достаточно так стрессово. Но если тоже посмотреть на другие кейсы, вот так впритык, но решалось все равно. И даже Венгрия присылала, по-моему, письма, что если вы немножечко опаздываете, по-моему, на весь сентябрь даже можно было опоздать, если у вас визовые процессы, там чуть ли не в октябре приехать, это не страшно для них.
А что у тебя покрывает твоя стипендия, помимо, получается, оплаты за учебу?
Да, покрывает оплату за учебу, покрывает медицинскую страховку на весь период обучения. Я ходила к терапевту, и я лечила зуб, и все покрывалось ею. Жилье 40 тысяч форинтов, это примерно 8-9 тысяч рублей, в общем, 100 евро, что-то в этом духе, уходит на общежитие, если ты его выбираешь и получаешь. Оставшаяся сумма от стипендии, это на твои личные расходы, это 43 тысячи 700 форинтов, по-моему, то есть чуть больше 100 евро. Если ты не получаешь общежитие по какой-то причине, то тогда ты получаешь полную сумму, вот эти 83 тысячи 700, то есть чуть больше 200 евро, и это стипендия вот каждый месяц. Ее, кстати, можно потерять, если не набрать нужное количество кредитов за год. Это достаточно лояльно, 32, по-моему, суммарно. У меня получилось что-то около 70 за год, поэтому это не проблема. А также нужно пройти курс венгерского языка на А1, по-моему, или А1+. В общем, весь год первый. 2 раза в неделю будут пары венгерского. Преподаватели невероятные, очень замечательные. Это даже больше был как курс языка и культуры.
Хватает ли этой стипендии вообще для того, чтобы как-то жить? Или нужно подрабатывать где-то, делать что-то параллельно с учебой?
Вот тут зависит от человека. Если есть вот эти вот все привычки с какими-то микропродуктами, которые ты покупаешь и сразу платишь 1, 2, 3 евро, этого не хватит. Мне хватало 43 тысячи форинтов примерно на 2 недели. Я покупала проездной, и вот еда, и еще какие-то там пару мелких расходов, и дальше уже я брала из тех денег, которые я привезла, заработала ранее, или мне там что-то помогли родители. У меня есть пример моей одногруппницы, которая приехала из азиатской страны, она очень любит рис, и она не покупает какие-то сладости, йогурты, молочку, вот как люди из Европы и России привыкли. И она, ей вообще шикарно хватало этих 100 евро на месяц. У нее, по-моему, был и билет на автобус, вот этот вот проездной, за который многие не очень хотели платить. Таким образом, она очень хорошо справлялась. В целом все подрабатывают, ребята из России подрабатывают онлайн, ребята из других стран в печи работали в качестве курьеров, потому что без венгерского языка работать тяжко, да, нужно знать язык. Поэтому если есть расчет на какую-то онлайн-работу или помощь родителей, или если это Будапешт, и вот есть какие-то навыки, то вообще хорошо.
Ты рассказала в самом начале, что ты в школе не учила английский, и при этом ты поступала с английским языком. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось выучить английский, на какой уровень ты его выучила, когда ты сдавала экзамен, ну и в целом, как бы, какой ты сдавала языковой экзамен для того, чтобы поступить в Венгрию.
Не все венгерские вузы просят IELTS или какой-либо там другой экзамен в духе Кембриджа или чего-нибудь такого. Можно сдать Duolingo тест, который вообще не вызывает у многих людей никакого доверия, но на самом деле он все равно достаточно критичен, я бы сказала, еще и за счет того, что он онлайн сдается, и там есть всякие правила, которым нужно следовать. И вот я сдавала его, и первую попытку я завалила из-за каких-то технических моментов. Мне разрешили бесплатно его пересдать. Но я готовилась к нему. По поводу самого языка, да, когда я выпустилась из школы, я не знала английский. Я начала учить его, когда я числилась из первого университета, потому что это был какой-то внутренний компромисс. В духе, ну вот я сейчас не хожу в универ, но я же должна как-то что-то делать. И, наверное, в довольно расслабленном темпе А1 и А2 уровней там за полгода я прошла. И дальше я поступала в Ранхикс. И когда я пришла туда, мне даже сказали, что у меня Б1. И я такая, ого, здорово. Как-то оно вообще быстро все переключилось. И дальше, когда я осознала, что и все, поступаю в Венгрию, я стала очень усиленно проходить B1 и B2 уровни. Смотрела сериалы, слушала подкасты, слушала песни, переводила какие-то штуки, шла по учебникам. То есть там у меня много всего было. Я еще пыталась готовиться к интервью отдельно с университетом. То есть я какие-то супер разные аспекты языка разбирала. Я думаю, что больше всего мне помогло, как ни парадоксально, то, что я так долго металась, и я даже пыталась немножко готовиться к ЕГЭ по английскому тоже там с нулевого уровня. И, наверное, поэтому я так быстро перескочила с А2 до Б1, Б2. Очень помогли ролики TEDx на Ютубе. Я бы не пренебрегала выбором какого-то хорошего учебника. Сейчас вот я выбрала учебник для подготовки к IELTS, потому что мне хочется все равно какой-то такой экзамен посерьезнее. Если взбрело в голову в последний момент поступить на Хунгарикуме, это возможно, потому что можно загрузить декларацию о том, что ты сдашь сертификат, ну, подтверждающий знание языка, до 1 августа. Технически можно было даже получить стипендию, но еще не было удостоверения на сайте, что ты точно знаешь английский на тот уровень, который они хотят видеть.
Хватает ли тебе английского для жизни в Венгрии? И насколько тебе комфортно жить в стране, где венгерский, получается, первый язык, на котором ты почти не говоришь? Вообще, как происходил этот процесс адаптации к новой стране?
Печ оказался супер интернациональным городком. Он такой студенческий и международный, и туда еще приезжают ребята по Эрасмусу, поэтому английского там очень много. Мне его в целом хватает. И в общежитии мы спокойно контактировали со всеми моими соседками. Я жила с француженкой, я жила с итальянкой, с финкой, и мы со всеми, вне зависимости от акцента, очень-очень хорошо находили общий язык. В Венгрии люди не очень хорошо говорят на английском, сами венгры, и не очень любят вступать в контакт, если честно, если понимают, что ты не венгр. В поезде вряд ли все будут говорить на английском, если ты что-то захочешь спросить. В самом городе тоже, несмотря на то, что он международный, не особо они стремятся знать язык, и как будто бы это ложится на твои плечи, если ты хочешь прям коммуницировать, учи венгерский. В Будапеште, кстати, с этим попроще.
Интересно. А получилось ли интегрироваться вообще вот в это вот какое-то комьюнити? Ты поступала и перепоступала в бакалавриат. Интересно посмотреть, какой вообще возраст людей, которые тоже поступали в Венгрию на бакалавриат. Были ли они тебя младше, или вы были одного и того же возраста из-за, допустим, каких-то европейских гэп-иров, которые они берут?
Мне кажется, ребята из России были примерно в одной возрастной группе, нам по 19-20, потому что все-таки там первый курс или даже там полтора курса мы учились в России, или даже там перепоступали, вот как я. На потоке там из почти 100 человек на психологии возраст очень сильно варьируется. Все в пределах от 20 до 30. 17-18, по-моему, практически не было, потому что у венгров 12 классов школы. Были ребята, которые поступали на первый бакалавриат в 24 и в 27.
Ничего себе.
Да, и в целом они просто искали себя до этого, или работали, или не знали, чего хотят. И это прям очень нормально воспринимается. В России я поступала в 2 университета, и там всем было по 17-18 всегда. Пару человек 21 год, и они уже чувствуют себя некомфортно, потому что им кажется, что это очень большой разрыв. У нас вообще таких разговоров не было, мы просто такие, а, ну 24 года, ну хорошо. И то это могло узнаться где-то там во втором семестре.
Расскажи, пожалуйста, насколько оправдались твои надежды, когда ты поступала в Венгрию, и вот теперь уже отучившись почти что, ну, получается, год.
В целом, мои ожидания заключались в том, чтобы учиться на английском и понаблюдать, как живет международная комьюнити, поэтому я бы не сказала, что у меня было очень много ожиданий от того, что я делаю. И это оправдалось. В России, наверное, у меня всегда было ощущение, что ребята из регионов прям вот вырвались, они очень старались, им было очень тяжело. Ребята из Москвы и Питера, конечно же, тоже старались, но как будто бы тот фактор, что они едут после учебы домой, а ты едешь в общежитие, в России почему-то на меня очень давил, и я никогда не чувствовала в университете себя равна с людьми. В Венгрии все варилась в каком-то одном котле, все жили примерно одинаково, там процентов 10 венгров, они тоже приехали из каких-то других городков, все очень равноправно в этом плане, вы все в одинаковой ситуации, и мне морально это было очень важно. Из каких-то особенностей обучения мне понравилось, что каждый предмет как-то в начале семестра обозначалось, что вы будете делать, какие дедлайны, какие особенности. Нам в целом это все рассказывали на первой лекции или первом семинаре каждого курса. И дальше это публиковалось в Microsoft Teams, и ты мог всегда вернуться и перечитать. Меня удивил уровень английского венгров. Лекторы и профессора в целом хорошо владеют английским. Меня поразила быстрота семестра. Это 2,5 или 3 месяца учебы и дальше экзамены. В России всегда, когда мои подружки делятся историями своих семестров, когда я уже заканчиваю сдавать экзамены, у них только заканчиваются пары. Единственный важный момент, я все-таки выбирала печь на ощущении истерзанности Москвой. В общем, мне было очень тяжело после Москвы, и я не хотела большой город. А потом, после года, я поняла: так, ну вот теперь я все знаю, мне здесь понравилось, было очень хорошо, но как будто бы я хочу увидеть что-то еще, пожить в городе побольше. Возможно, в Будапеште, в университете все будет немножко по-другому.
Получается, есть еще возможность какой-то внутриуниверситетской мобильности.
Да, я вообще поклонник этой возможности. Она, конечно, непростая, потому что тебе нужно будет снова собрать документы, а еще адаптироваться везде, и вообще все не всегда супер просто. Но после первого семестра или после второго семестра это последняя возможность. Можно попробовать изменить либо программу, либо язык обучения, либо место пребывания, город. В моем случае программы и язык остаются теми же, поэтому я попробую перевести максимальное количество кредитов за мои курсы в новый университет, чтобы не начинать с нуля, потому что все-таки есть такая особенность, если ты совсем с нуля начнешь, то все равно, например, год или семестр, два семестра или один семестр ты уже проучился, поэтому не покроется, например, четвертый год учебы, если ты проучился два семестра на психологии и захотел вдруг стать инженером, и вуз тебя даже принял, и все нормально, все равно покроются только два года из этой программы, а последний год, по-моему, будет покрыт в качестве платы за обучение, то есть фонд может выделить все равно на это деньги, но не будет платить стипендию каждый месяц. У нас в группе, например, была девочка, которая была с обратным кейсом. Она училась на инженера в Дебрецене, другом венгерском городке. В конце года, первого года обучения подалась в печь на психологию и приехала к нам. И она справлялась, кстати, все было хорошо.
Наверное, завершая наш разговор, хотела бы немного поспрашивать тебя про какое твое психологическое состояние. Были ли трудности, связанные с переездом, и как ты с ними справлялась?
Мне было нелегко в целом, но после двух университетов в России я уже стала воспринимать стресс как какую-то фоновую штуку. Все базируется на питании, спорте, верить в себя без каких-либо «но» и вот таких вот простых, приземленных, всем известных устойчивых штук, которые очень могут помочь выжить. Я, например, целый год бегала в печи, потому что это был мой единственный источник снижения этого уровня стресса. Сейчас, наверное, мой непростой момент в поиске работы. И в Венгрии все не так просто, потому что венгерский. И в России все не так просто, потому что я не здесь, а онлайн, когда как, у кого получается, у кого нет. И смешанные форматы сложно даются. В общем, наверное, вот сейчас мой стресс — это работа, точнее, ее поиск. А вот в Венгрии какой-то фоновый стресс от того, что все равно мне нужно думать про будущее, что я буду делать дальше, я пока не знаю, это абсолютно нормально, наверное. То, что связано с Будапештом, это, наверное, жилье еще. Его, скорее всего, придется арендовывать. В целом, снять что-то возможно, просто даже там одна комната в какой-то квартире в духе shared apartment, та же коммуналка на русский язык, это 300 евро, не включая счета за воду и свет и прочие штуки, и это довольно больно, потому что стипендия 200 евро, и то есть ты отдаешь ее всю, еще тебе не хватает, и с нуля ты оплачиваешь всю свою еду и другие потребности. Но, с другой стороны, ты все еще учишься в вузе бесплатно, что достаточно приятно. Все, что интересного за этот год я для себя усвоила, это то, что ты загружаешься, максимально стрессуешь, а результат там приходит практически в конце и не супер сильно зависит от того стресса, который ты пережил. Меня поддерживают разговоры именно с тем комьюнити, которое меня понимает. Разговоры с людьми, которые, например, переехали и чувствуют то же самое, что и я, и они тоже из России, они разбросаны по разным европейским городам. И мы находимся на каких-то площадках и делимся нашим опытом, и это очень сильно меня спасает. Также мне помогает рутина, какое-то расписание. Наверное, я тут имею в виду рутину в духе там штук, которые действительно для тебя важны, и ты не хочешь с ними поступаться, они тебе нужны. Это какое-то питание определенное, это какие-то привычки, которые ты хочешь сохранять. Вот никогда не предавать эти привычки. Я бы говорила, да, таким штукам. Знать свои потребности очень важно.
Хочется согласиться с каждым словом Полины. Про важность рутины, про поиск своего комьюнити и того пространства, где этот опыт можно проживать. Да и в целом про то, что переезд и испытывать стресс при переезде — это нормально, особенно когда поступление происходит в такие сложные времена. Надеюсь, что истории того, что это вообще возможно, тоже может быть одним из инструментов поддержки и помощи. С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.